ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня у нас завершающая лекция по теме, которая называется «10 эзотерических истин» на основе книги Шрилы Бхактивинода Тхакура «Даша Мула Татва», так и называется книга. И сегодня девятая тема, а истина десятая называется на санскрите «Према Прайоджана», то есть любовь к Кришне как высшая потребность или высшая цель человеческой жизни. Еще раз я напомню, что в целом мы рассмотрели три главных направления знания, три главных, скажем, сферы знания, которые изложены в ведах. Очень много в ведах говорится о материальном мире, о Боге, о душе, как они связаны между собой. Это все вместе проходит под одной темой, называется самбанха гьяна, то есть знание о том, как связаны самбанха, как связан Бог с душой, с материей, как эта связь работает, карма, гуны и так далее, все эти темы, это все относится к категории самбанха гьяна. Второй аспект ведического знания – это как развивать связь души с Богом, как развивать отношения души с материей, это называется кармаканда. Это нам не очень интересно, потому что от материи больше беспокойств, чем счастье, а от общения души с Богом как раз счастье. Поэтому мы будем развивать отношения с Богом. Этот процесс называется Абхидея. Бог – высшая личность, поэтому душе выгоднее по всем статьям общаться с Богом, чем с материей. А если с материей, то только очень осторожно, имея в виду Бога, имея в виду, что эта энергия, материя принадлежит Ему. Итак, это был второй аспект духовного знания – Абхидея. Как теперь развить эти отношения с Кришной? И эти отношения не просто так развиваются, а они имеют свою цель. И вот сегодня как раз это заключительная последняя лекция, так и называется «Према Прайоджана», то есть према, любовь к Богу, как высшая цель или высшая потребность живого существа. Вообще сама жизнь характеризуется потребностями. Сегодня утром мы как раз во время Шримад Бхагаватам говорили о том, что индивидуальное живое существо, душа, это сгусток сознания, такое вот маленькое джива, маленький Кришна. И эта личность характеризуется пятью чувствами. Мы знаем, что сознание проявляется через деятельность чувств. Нам нестерпимо, когда мы не можем чего-то там видеть, слышать, обонять, осязать. Жить без информации, без пищи для чувств почти невозможно. Почти невозможно. Какая должна быть информация для чувств? И вот это есть жизненная потребность, чтобы по каналам чувств в индивидуальное сознание поступало максимальное качество информации, максимальные качественные формы, звуки, там, вкусы и так далее. Это называется жизнь, полная жизнь, когда мы получаем эту всю информацию. И по-настоящему удовлетворить живое существо, вот эти потребности дживы, может только Кришна, поскольку мы частицы Кришны. И с того самого момента, когда мы отвернулись от Него, ушли сюда в материальный мир, с этого момента начались мытарства. Почему? Потому что ничто не может живому существу заменить Бога. Нет никого выше Его, нет никого равного Ему, поэтому заменить Его нельзя ничем. Только кто-то внешне может попытаться имитировать Кришну. Во время спектакля мы соглашаемся верить, что кто-то у нас тут Кришна переоделся на полчаса. Вот. Или, скажем, еще как-то мы на какое-то время мы кем-то очаровываемся, думаем, вот Кришна. Вот, но через какое-то время выясняется, что чего-то из 64 качеств не хватает этому живому существу, чтобы быть заменителем Кришны. Никак не получается. Так вот, все устремления живого существа к чему бы то ни было, говорится, либо к карме, наслаждению, либо к гьяне, знанию, освобождению, либо к достижению мистических сил. Вот три дороги, по которым обычно ходит живое существо в этом мире. Все, что бы вы ни назвали, это все уложится в три вот этих вот момента. Либо джива ищет просто, грубо говоря, наслаждение, либо она ищет освобождение, либо она ищет какого-то мистического совершенства. Все, что угодно назовите, мы уложим в одну из трех категорий. Вот это три пути, по которым живое существо ходит в этом материальном мире. Все. И все эти пути обусловлены тем, что потребность души в Боге не удовлетворяется никак. И сейчас эта потребность души в Боге выступает как наша потребность пищи. И в еде, и во сне, в самокуплении, в обороне, и потребность ума в информации, и потребность чувств в эмоциях. Это все одна потребность. Наша потребность Кришне разветвляется через тонкое тело, через грубое тело, и теперь у нас огромное количество потребностей. И общество существует для того, чтобы потребности человека удовлетворять. Сколько разных служб, сколько разных там форм, не знаю, там сервис, что угодно. Все делается для того, чтобы удовлетворять потребности человека. Но главная беда в том, что люди не знают, какова глубинная потребность. То есть они не знают, что вот эти все многочисленные потребности, которые сейчас есть, являются экспансиями, таким вот как веером целым, разветвившимся, да, которые исходят из одной единственной потребности. Одна единственная потребность. Потребность души в Боге, в самой совершенной личности. Если мы не удовлетворили эту одну потребность, то мы пытаемся ее заменить вот этими многочисленными всякими разными потребностями. И поэтому веды очень интересно решают эту проблему в корне. Они говорят, что сколько человеку не давай, он все равно будет недоволен. Вы будете на уровне тела, на уровне ума, ему там то, другое, третье. Он одни игрушки будет смотреть, радоваться, выкидывать, давай ему новые. И так будет до тех пор, пока джива не найдет того, с кого началась эта вся потребность. То есть према прайоджана, это любовь к Кришне, это то, что как раз затыкает ту самую брешь, да, внутри. Потому что сейчас мы ощущаем очень хорошо свои потребности внешние. Если, например, вы полдня не ели, ваше тело быстро вам напомнит, какая у вас потребность. У вас там будет бурчать в животе, или вы не пили, или наоборот много пили. Все эти потребности очень быстро дадут себя знать, и вы будете искать там соответствующее место, где эту потребность удовлетворить. То есть потребности тела такие очень яркие, потому что мы живем в этом мире, где все из таких грубых элементов, поэтому грубые потребности у нас на первом месте стоят. Это такая прайоджана внешняя, наши цели материальные. Потом есть внутри какие-то поиски, цели у человека. Посмотреть, поговорить, почитать, пообщаться, эмоциональные, интеллектуальные. Итак, потребности грубого тела ясны, потребности тонкого тела тоже более или менее ясны, информация, общение. Но потребность души для большинства людей вообще непонятно, что это такое. То есть голос души сейчас еле-еле какой-то такой едва различимый писк вообще, ультразвук. Из глубины души, ой, кто там зовет, вообще непонятно. Да? То есть потребность, религиозная потребность души, потребность у людей в Боге сейчас очень и очень скрыта. Да? Но она никуда не может деться, потому что это наша жизнь. Да? Она просто преломляется через тонкое тело, через грубое, и выступает в виде всего этого вот набора других потребностей. И мы видим, что люди устраивают жизнь достаточно сложно. То есть для того, чтобы удовлетворить свои какие-то такие серьезные, большие потребности, нужно очень много работать, то есть очень много сил отдавать, чтобы жить, как говорится, по высокому классу, жить в стиле, да, это дорого, да. Вот. Но при всем при том, даже вот так начав действовать, человек все равно не может удовлетворить самые глубинные свои потребности. И поэтому вайшнавский путь или духовная жизнь – это альтернатива полная. Это совсем не отрицание какой-то внешней деятельности. Она может быть, пожалуйста. Но мы должны понять, что в конце концов мы должны найти корень всего, основу всего. И веды – это огромная литература, и сразу не поймешь, о чем она говорит. То есть там столько всего. Как правило, веды сначала обращаются к физическим потребностям человека. Ты хочешь быть богат, ты хочешь быть красив, ты хочешь быть умен, ты хочешь наслаждаться. Хорошо, ты должен заработать это. И я ему объясняю, как ты должен это заработать. Описывается сложный процесс кармаканды, который там удовлетворяет полубогов, и человек получает все эти благословения. Вот. Фактически то же самое, что в материальном мире здесь. Если ты хочешь что-то как-то здесь устроить, ты должен найти личности, от которых ты зависишь, да, и как-то к ним подойти, найти какой-то подступ, как-то что-то такое сделать, и ты получаешь их благословение, тебе дают зеленую улицу, те или другие какие-то шефы, личности, которые вершат судьбу людей, они могут дать тебе займ, они тебе могут помочь, они могут там устроить тебе какой-нибудь протеже, там связи, вот, они могут тебе там помочь, так сказать, раскачаться. Это такие же полубоги, только в маленьком масштабе, то есть люди, которые дают тебе покровительство, ты для этого должен себя хорошо вести, да, ты должен как-то себя показать каким-то верным последователям в их глазах. И так они тебя будут двигать, продвигать. Да? То есть тот же самый механизм, только в миниатюре он существует в этом материальном мире. Если хочешь куда-то выбиться, ты должен войти в круг каких-то личностей, жить по их законам, там, следовать определенной иерархии и так далее. И так ты войдешь в эти вещи и будешь преданно служить, будешь делать, и ты пойдешь в этот обитель полубогов, называется, земных таких вот ишвар, повелителей, которые живут там какой-то такой элитной верхушкой. Вот, карма-канда – это то же самое, только в более широком таком серьезном масштабе. Без криминала, а все так очень красиво, по ведам, процесс, который возвышает человека. Гьяна-канда – большой раздел вед, который помогает живым существам достичь там, освобождения. Есть разделы, которые имеют дело с мистической йогой. Если ты хочешь развивать мистические способности, тоже дам тебе процесс. И тоненькая такая прослоечка, самая тоненькая, еле видная, такая как пленка наверху, это бхакти-шастры. То есть книги, которых не так много по сравнению с общей массой вед, которые учат именно вот этой вот высшей цели. И в целом всю эту огромную такую вот массу вед можно вместить в несколько строк. И Кришнадас Кавирадж Госвами в своей великой книге «Читание Чаритамрита» умудрился все это написать в нескольких шлоках, то есть 28 строчек там по несколько слогов каждой. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, в этом суть всех вед. То есть вы можете не беспокоиться по поводу того, чтобы там перелопатить вообще миллион, там 10 миллиардов шлок, это весь объем вед, да? Тем более из них мало что уцелело, это никаких жизней вообще не хватит прочитать, тем более переварить и начать вообще в какую-то сторону действовать. Да? Поэтому милостью ачарьев все это сжато до самых таких вот кратких окончательных выводов. Итак, что же там говорит Кришнадас Кавирадж Госвами? Он прямо говорит, что это не я написал, говорит, это слова Господа Чайтаньи. Я просто перевожу все это для вас. И вот он коротко излагает всю ведическую философию очень ясно. Он говорит, если читатель вот эти 28 строк, он говорит, осознает очень глубоко и реализует их в своей практической жизни, достигнет совершенства. Эти 28 строк, понимаете? Там кто-то там учит на бхакти-шастре 50 стихов, 100 стихов, 200 стихов, это, то, другое. Вот. Но есть такой, как говорится, экспресс-метод для обычных занятых людей Кали-юги, которым не досуг, там не хватает времени всегда. И по милости Кришнадас Кавираджа Госвами это можно понять. Итак, он начинает все изложение этого вот према прайоджана, этой высшей цели, с известного стиха, где он говорит «Брахманда брамита кано бхагиван джива гуру Кришна прасады пая бхакти лата биджа». Говорит, живое существо скитается по вселенной, движимое этими дорогами кармы, гьяны или йоги, по этому материальному миру согласно своей карме. Говорит, но если оно достаточно удачливо, то оно встречает духовного учителя, и во милости духовного учителя и Кришны в сердце его происходит изменение, такой толчок. Семя преданного служения активизируется. И теперь есть возможность его взращивать, как катализатор такой вот данный. И дальше он говорит, что теперь преданный, который получил этот вот толчок, это семя преданного служения, которое в сердце каждого активизировалось, теперь он должен начать выступать в качестве очень заботливого садовника. Он должен поливать это семя водой, шраваном, киртаном, то есть слушание о Кришне, прославление Кришны, два самых главных процесса. Когда он начинает поливать этот росток, этот росток начинает расти. Причем отсюда очень интересно. Мы еще находимся здесь, мы еще телом своим находимся здесь, а он, росток, очень быстро растет. Он пробивает оболочки Вселенной, достигает Брахмалоки, потом пробивает оболочки Вселенной, входит в Брахман. В Брахмане происходит одна интересная вещь. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, в Брахмане происходит духовная смерть. Он говорит, в Брахмане живое существо теряет ориентир, потому что материального тела больше нет. И всего того, что человек называл жизнью, то есть вот материальный обмен, его больше нет. Итак, все, нет никаких больше нужд вообще, нет никаких стремлений. Свет, пустота, вечность и непонятно что вообще впереди. То есть это, наверное, состояние, которое практически равно духовному самоубийству. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, если этот человек является преданным, то когда его сознание достигло уровня Брахмана, в это время духовная энергия Кришны защищает такого преданного, она сразу дает ему духовное существование. У него сразу же появляется правильное понимание о позитивной духовной деятельности. Итак, жизнь материальная его закончилась, но что же дальше? Дальше пустота, вечный свет или что? Он говорит, здесь живое существо получает протекцию этой духовной энергии Кришны и правильное позитивное видение, что вот Кришна, ты слуга, духовный мир и так далее. И дальше это понимание, это семя преданного служения растет, оно достигает планет Вайкунхи, проходит их, достигает Галока Вриндаваны, и там у стоп Радхи и Кришны оно начинает виться, как такое вот вьющееся, да, и в конце концов оно расцветает и дает плод. Дальше Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, теперь, когда этот плод созрел, он падает вниз, оттуда сюда. Он падает вниз, и это живое существо, которое врастило это семя, начинает его есть. И когда начинает есть этот вкус премы, то живое существо сходит с ума, и оно от этого вкуса начинает поэтому стеблю из его же сердца выросшим, начинает туда быстрее карабкаться, его быстрее подхватывают и забирают, и он вечно служит уступшей Шри Радхи Кришны, и все. На этом материальное существование закончено. Однако, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, в этом процессе есть несколько моментов, которые нужно учитывать. Первый момент – это то, что преданный должен очень тщательно избегать оскорблений других преданных, которые находятся рядом с ним. Он говорит, это называется вайшнава апарадха или хатимата – оскорбление бешеный слон. И он приводит такой пример, что если вы запустите бешеного слона в сад, он вытопчет там все и вырвет вообще на корню, ничего не останется. Он говорит, если преданный, который получил такую великую милость, вдруг начинает совершать вайшнава апарадхи, то фактически все будет сравнено с землей, ничего не останется. Это первая, может быть, такая опасность. И вторая опасность, это то, что он говорит, когда человек начинает вот это семя любви к Богу поливать водой святого имени Шраванам Киртнам, то поскольку это живая, живительная вода, под ее действием растет все. Не только это семя преданного служения, а также растут и другие семена. А в нашем сердце очень много разных семян, которые в целом относятся к категории кама-биджа. Кама обозначает желание, вожделение. Это вожделение от грубых до тонких форм, всяким разным бывает. Вот, это желание славы, почета, желание власти, богатства, наслаждения, всяких разных таких вот вещей. Вот, и он говорит, что преданный должен, первое, значит, избегать оскорблений, а второе, говорит, он должен стать очень опытным ботаником. Поскольку мы говорим о растениях, то мы должны разбираться в растениях. И как вот, предположим, я не знаю, преданные не особо, наверное, такие грибники. Вот, но есть, предположим, настоящий белый гриб, есть ложный белый гриб. И они очень похожи. Я не знаю, чем они отличаются, вот, но специалисты должны знать. То есть какие-то там детали, там какие-то мелочи, наверное, есть, да, вот, по которым этот ложный белый гриб отличается от настоящего. И в этом смысле преданный должен быть достаточно таким интроспективным, внутренне очень внимательным, чтобы отличить желание преданного служения, удовлетворения Кришны от этих вот всех вещей. Итак, он говорит, что в принципе всего две проблемы существуют, всего две проблемы. То есть отслеживать, что там в нашем сердце происходит, и вовремя вырывать все необходимое, и избегать вайшнава аппарата. Никаких других проблем нет. Итак, он говорит, в этих 28 строках находится вся философия. То есть суть в том, что живое существо двигается по этому миру, как я сказал, дорогами кармы, дорогами гьяны, дорогами йоги. И так или иначе, где-то на своем жизненном пути оно встречает, бывает там разных преданных, какие-то такие вот духовные влияния бывают в его жизни. И когда это духовное влияние накапливается, это называется сукрити, благочестие, то в какой-то момент, в какой-то жизни, в каком-то воплощении у этого человека появляется в сердце платформа, с которой он может начать духовную жизнь. Эта платформа называется шрадха. Шрадха обозначает вера, или в буквальном переводе слово шрадха обозначает то, куда мы вкладываем свое сердце. То есть у каждого из нас сердце куда-то вложено. То есть, что это обозначает? Это обозначает, что, может быть, мы так и не думаем, что оно куда-то вложено. Но если мы внимательно подумаем, то мы внутренне обнаружим, что мы верим в какой-то определенный стиль жизни, который должен привести нас к какой-то, ну, нам более-менее понятной цели. То есть, есть какая-то цель в нашей жизни, там какой-то набор там, благ, которые мы хотели бы получить, и есть стиль жизни, который к этому должен привести. И хотя это, может быть, еще пока не реализовалось, внутри мое сердце вложено вот в эту систему ценностей. Это называется шрадха. Человек говорит, я верю в коммунизм, да? Другой говорит, я там верю в капитализм, третий еще во что-то там верит. Вот. Итак, сердце каждого человека во что-то вложено. Это называется шрадха. Так вот, для того, чтобы человек вложил свое сердце в духовный путь, в Кришну, в процесс преданного служения, в процесс очищения сердца, для этого его сердце должно накопить определенное количество этого сукрити, благочестия. Су обозначает чистый, крити обозначает деятельность, чистая деятельность. Деятельность становится чистой только в одном случае, когда она соединяется с Богом. Всякая деятельность, которая может быть
к нам кажется более или менее благочестивой, но если там нет примеси преданного служения, она не есть сукрити. То есть делает ее су, то есть чистой, только обязательное присутствие духовного ингредиента. Духовный ингредиент обозначает Бог, вайшнавы, все, что связано с преданным служением. Ничего другое деятельность не может. И когда, и причем удивительная такая особенность духовной энергии состоит в том, что она не обладает способностью разрушаться. Она называется сад. Мы знаем, что все то, что мы сделали в материальном мире, постройте дом, посадите дерево, дерево засохнет или срубят, дом в конце концов развалится. То есть любое благо, которое вы сделаете в материальном мире, хоть вы там, не знаю, из какого там камня, кирпича, каленного все это сделаете, время стирает все. То есть такова природа материи. Но духовная энергия такова, что она называется сад, то есть неразрушимая, вечная. И одно даже маленькое действие, которое вы сделали, остается вечным, всегда. В 17 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что в былые времена великие личности перед совершением какого-то дела произносили три слога «Ом, Тат, Сат», которые обозначают «ради того вечного и высшего». То есть такое как посвящение, как в книге эпиграф там. Моему там отцу там посвящается, да, вот, и потом уже что там посвящается. Вот точно так же люди для того, чтобы осветить свою деятельность, сделать ее по меньшей мере сукрити, ставили или говорили перед своими словами, что я посвящаю это действие Кришне, да, ом тат сат, такой вот краткой форме. И когда человек прямо осознанно или неосознанно накапливает это сукрити, то в конце концов на каком-то этапе его воплощения, там, жизни появляется момент, когда он начинает сомневаться в своем прежнем материалистическом образе жизни и наоборот начинает развивать веру в духовный образ жизни. То есть он теперь свое сердце из веры в материальный путь развития переместил в веру в духовный путь развития. И вот это самый главный такой ключевой переломный момент в жизни живого существа. Брахманди, брамита, конобаги, ванжина. По этой брахманди, по вселенной, туда-сюда, это джива, мечется туда-сюда. Но когда дозрело оно, дозрело, сердце подготовлено, тогда эта джива становится бхагьяван, удачливая джива. И Кришна говорит, пришло время, вопрос это абсолютно истине, пришло время, ты готов просыпаться, ты теперь уже готов возвращаться домой. И он посылает какую-то освобожденную личность, духовного учителя, и духовный учитель вдохновляет, дает какой-то такой толчок, импульс, это живое существо начинает развиваться. Итак, это с нами уже произошло. Можно сказать, что нам повезло, бхагьяван джива, мы удачливые дживы. Большинство живых существ, может быть, в материальном плане где-то там удачливее нас, но с точки зрения перспективы преданные являются самыми удачливыми личностями. Как сказал Шрила Прабхупада, хотя преданные и одеты, может быть, не так замысловато, кому-то кажется, что они одеты там в какие-то портки, говорит, на самом деле они возвышеннее царей по своему положению, потому что они знают Кришну, то есть у них есть протекция на небесах, у них есть протекция в духовном мире. И в этом смысле они обладают знанием, пониманием и путем. И с этим благом не может сравниться ничто в этом материальном мире, потому что это называется сад вечный. И Кришнадаская Раджа сами говорит, это уже есть. Теперь осталось только поливать, взращивать, убирать материальные желания и не совсем оскорбление. Он говорит, если вы поймете вот эту простую философию, 28 строк, и просто это все переведете в практическую плоскость, успех обеспечен. Это заменит вам все горы книг. Все остальное, что есть в шастрах, это просто растолковка этих вещей. То есть просто разъяснение. А по сути принципиальная схема вот. Мы заблудились, но мы настолько оказались удачными, что нас нашли. Нас нашли и сказали, и дали, все. Мантру назвали, пароль назвали, вот, что делать, цель назвали, путь показали. Вот, сказали, только будь осторожен в двух вещах. Только не оскорбляй тех, кто находится рядом с тобой, вайшнав, и только следи за тем, что там в твоем сердце растет. Потому что в твоем сердце посажено очень много разных семян. Посадил их ты сам посадил. Поэтому сам, пожалуйста, будь внимателен. То есть Кришна хочет, чтобы мы пришли к нему осознанно, чтобы эта любовь была не каким-то там рабством, раба любви, да, а чтобы это все было естественным. Итак, что же теперь нужно делать? Как действовать? Когда вера в человеке пробудилась, и он стал поливать эту веру процессом Шраванам Киртаном, вот начинает идти бурный процесс роста. Да? Ну, как я сказал, рост одновременно и семя преданного служения, и материальные желания всякие разные начинают расти. И теперь мы должны обязательно находиться в обществе преданных. После веры следующее это садху-санга, общение. Почему? Потому что, как правило, сами мы в свое сердце редко заглядываем. Мы привыкли считать, что у нас все хорошо. Да? И садху-санга, общение с преданными, это как некое социальное зеркало. Если у вас там что-то где-то, там какой-нибудь выскочил прыщик, вы что делаете? Бежите к зеркалу, посмотрите, что там такое у меня, да? Потому что сами вы не можете увидеть. Так вот, общество вайшнава, садху-санга, это социальное зеркало, которое показывает нам, у вас вот здесь и вот здесь существуют проблемы. Да? И если мы искренние люди, мы говорим, Господи, сам-то я никогда бы не заметил, да, вот, но мне вайшнавы показали, поэтому мне необходимо от этого избавляться. И человек совершает баджана-крию, процесс преданного служения, благодаря которому все эти, так сказать, наши неприятные вещи постепенно уходят из сердца. Вот эти процессы преданного служения разделяются на 9 главных: слушание, воспевание, памятование, активное служение, молитва и так далее. Вот все это описано в учебниках по преданному служению. И благодаря этому происходит постепенное очищение. Как я сказал, когда человек освобождается, достигает уровня освобождения или уровня брахмана, больше не беспокоит его никакие вот эти вот материальные вещи, нет больше мотивации, наслаждения в преданном служении, теперь начинается настоящее преданное служение. Это мы сегодня тоже утром говорили, Капила Дев говорит, настоящее преданное служение, настоящая любовь. Это когда человека больше не беспокоит ничего материального, он для материальной жизни уже умер. Это Кришна называет в Бхагавадгите, в 18 стихе, «Нашочати на Канкшати». Он говорит, он ничего не хочет этого материального мира, ни к чему не стремится в этом материальном мире и ни о чем не жалеет в прошлом. Это состояние освобождения. Говорит, мат бхактим лабхате парам. В этом состоянии он может начать настоящее преданное служение. До этого, пока он борется с материальными желаниями, там еще что-то такое, и он помогает знаниям, помогает преданным, это занимает какое-то количество лет. Но когда он достигает этого состояния освобождения, это большое такое облегчение, это как корабль космический, который выходит на орбиту. И перед тем, как он еще не вышел, пока он находится в атмосфере, поскольку здесь сильное трение, то большая часть топлива уходит на то, чтобы преодолеть притяжение Земли и атмосферу саму. Да? И здесь сгорает большая часть топлива. Потом, когда он вышел, уже преодолел гравитацию Земли и вышел на орбиту, теперь уже, скажем, там нет такого сильного притяжения Земли, уже легко летает во всем этом. Вот точно так же. Первые этапы духовной жизни наиболее сложные, потому что тут нужно преодолеть притяжение Земли, притяжение всех этих вот материальных желаний. Вот это нужно под таким давлением процесса сделать. И потом уже все идет проще, как бы вот путь сначала в горку, а потом с горки. То есть до какого-то момента немножко сложно, а потом уже начинает все это проще идти. И когда человек начинает очищаться, приближаться к Богу, у всего этого есть ясные симптомы. И симптом того, что человек приближается к Богу, является размягчение сердца. Чем чище преданный, тем мягче его сердце. И как проверить, у человека сердце мягкое или нет? Он становится очень чувствительным к Кришне. Очень чувствительным к Кришне. Стоит ему увидеть образ Кришны, вспомнить о нем, услышать имя и так далее, у него начинают проявляться такие симптомы, волнения. Как, например, после долгой разлуки, когда люди встречаются, там они иногда там плачут от радости или такие переполняют эмоции, это видно где-нибудь там, когда там прилетел или поехал, приехал, то есть реальное отношение вылезает через определенные эмоции. Вот точно так же, когда этот человек слышит о Боге, то ему трудно сдержать эмоции, это означает у него мягкое сердце. В материальном мире это называется сентиментальностью, когда мы чисто на материальном уровне с кем-то общаемся, расчувствовались, там, поплакали, сентиментальность называется. Вот. И Бхактивинода Тхакур говорит, что в материальном мире, когда энергия знания и энергия наслаждения вместе сливаются, они порождают материальную любовь. Потому что мы знаем, что у Кришны три энергии. Энергия существования, энергия знания и энергия наслаждения. Самвид, Сандини и Хладини Шакти. Они также присутствуют здесь, в материальном мире. Но они в оскверненном виде через гуны выступают, через материальные гуны. И он говорит, когда энергия знания и наслаждения соединяются, получается материальная любовь. Какое знание? Когда вы знаете чье-то имя, чью-то форму, чьи-то качества, чьи-то деяния, вы знаете, и вы способны контактировать с этим через Хладини Шакти, тогда получается материальная любовь. И человек поет там что-нибудь там про какую-нибудь там Машу, Наташу, там песни там какие-нибудь там, или еще что-нибудь там. Я не буду цитаты всякие приводить. Их достаточно много. В общественном транспорте звучит. Все эти там хиты крутят там. Итак, это проявление энергии знания, энергии наслаждения в материальном мире. И когда эти энергии очищаются и предстают в своем изначальном виде, энергия знания, энергия наслаждения нисходят на преданного, тогда его существование становится очень ярким. Он знает Кришну, энергия знания не зашла на него, очень ясно его осознает. Не так, как сейчас вот по книжкам теоретически, а он реально его видит, осознает, чувствует все эти качества, входит в эти все состояния. И энергия любви его уже коснулась. То есть ему нужно из себя выдавливать, как из тюбика, там, в котором ничего уже не осталось. Это чувство переполняет его, оно естественно. Просто потому, что Кришна дал это сверху. Да? Сейчас у нас только есть энергия существования. Мы только существуем сейчас. Но существование без знания и без любви – это жалкое существование. Какая жизнь, когда ничего нет такого. И когда мы своими определенными усилиями убеждаем Кришну в своей истинности, искренности, тогда эти вот два недостающих луча, энергия знания и энергия наслаждения, нисходят на нас, и у нас такое глубокое осознание Кришны и интенсивное чувство любви, называется бхава. Потом он развивается постепенно, превращается в прему. И эта према или любовь к Богу характеризуется, как я сказал, тем, что сердце очень мягкое, он очень чувствительный ко всему, что связано с Кришной, это одно. И второе, у него развивается очень сильное чувство собственности. Это называется маматвам. То есть он считает себя собственником Кришны. На начальном этапе духовной жизни преданный говорит: «Кришна, я твой. Я твой, делай со мной, что хочешь». На высшем этапе духовной жизни Кришна говорит, вернее, преданный говорит: «Кришна, ты мой». Это называется маматвам, «Кришна, ты мой». То есть чувство према характеризуется размягчением сердца, глубоким экстазом и чувством обладания Кришны. «Кришна, ты мой». Ты должен. И там в духовном мире мы знаем, что преданные распоряжаются Кришной, порой весьма, так сказать, волюнтаристки там по-своему. Кришне все это очень нравится. Это чувство према так характеризуется. И еще другой элемент, это когда в человеке появляется вот Кришна према, он становится практически полностью безразличным к этому материальному миру. В Читании Чаритамрите описываются разные ситуации, когда Господь Читания, говорится, что он впадал в состояние внутреннего сознания, транса, то есть он терял здесь внешнее сознание и погружался в Кришналилу внутри. И потом, когда он долгое время проводил без такого внешнего сознания, его приводили в чувство там киртаном, он открывал глаза и говорил: «Зачем? Зачем? Я только что был с Кришной, куда вы меня опять вернули?» Он смотрел вообще с такой тоской по сторонам, ничто его не радовало. То есть у него очень сильная привязанность к Кришне и полное равнодушие к материальному миру. И поскольку у него привязанность к Кришне, то как мы узнаем, что у него есть привязанность к Кришне? Что он делает? То есть, что он постоянно поет святые имена, он постоянно говорит о Кришне, очень любит слушать, говорить, он очень привязан к тем местам, где проходили игры Кришны. То есть, такая очень сильная привязанность. И чтобы это произошло, что нужно сделать? Нужно, чтобы сейчас, то есть потенциально это все у нас есть, это все у нас есть, как сказано даже в читании Чаритамриты, что сознание Кришны, Прабхупада часто эту фразу говорил, сознание Кришны — это не что-то такое, что мы импортируем извне, а? Нам привили веточку, там, взяли какую-нибудь дубу, там привили там что-нибудь такое, какой-нибудь заморский плод, да? Нет. То есть это не прививка. Это то, что у нас есть, а? Как там этот известный стих: «Нитя сидха Кришна према садья кабуная». Шаванади Шукачити Карьяудоя, что Кришна, према, любовь к Богу, находится в сердце каждого живого существа, и ее нужно просто-напросто возродить, проявить при помощи процессов, которые начинаются с шраваном, слушанием там, и так далее. И вот главное препятствие, почему сейчас это чувство у нас не проявляется, это препятствие состоит в том, что наше тонкое тело, покрывающее душу, полностью осквернено, полностью зашлаковано, оно является грязным таким. Поэтому процесс преданного служения — это то, что должно пробить полностью наше тонкое тело, и не просто пробить, а, как сказал Капила Дева, оно должно сгореть. Он приводит пример, что подобно тому, как пища, попавшая в желудок, сгорает в огне пищеварения, и только самое полезное усваивается, все остальное выбрасывается, точно так же наше материальное эго, наш материальный разум, наш материальный ум — это то, что имеет свои прототипы в духовном мире. Духовное эго, я слуга Бога, и духовный ум, то есть восприятие и разум, все там есть, да? Но это покрыто материальными концепциями, низшими гунами. То есть эти вот материальные элементы нашего тонкого эго должны сгореть. Они сгорают только в одном, только в огне преданного служения. Причем огонь преданного служения, если имеется в виду, под преданным служением, что имеется в виду? Имеется в виду самые сильные процессы. Самые сильные процессы. Те, кто сейчас проходит обучение, на Бхакти-шастре, знают, что это самые сильные процессы. Иногда под служением мы имеем в виду активную деятельность, это тоже все очень важно, но эта активная деятельность должна обязательно сопровождаться самыми главными процессами, самыми главными. Из них три процесса, это то, что является таким краеугольным, это то, что подключает нас к системе. То есть в любом деле есть своя традиция. Если вы хотите освоить все, что угодно, какую-то там, не знаю, математическую школу, там, или там игру на скрипке, там, или везде есть какая-то традиция, везде есть какая-то школа, да? И вы должны подключиться к традиции. И через подключение к традиции вы получите некие секреты, которые так просто из книжек не возьмешь, да? Шрила Прабхупада говорит, вы не можете стать просто врачом, прочитав все книжки по медицине, или не можете стать там юристом, просто прочитав все книги. Вы должны пройти через практику, вы должны побывать везде, побыть практикантом, подмастерьем, все посмотреть, все попробовать, все пощупать. После этого вы станете специалистом, то есть мало просто теории. То есть вы должны войти в традицию и под руководством какого-то опытного человека делать какие-то вещи, будет совершать ошибки, он будет вас исправлять, и в конце концов вы научитесь делать правильно. Это в любом процессе. То же самое в духовном процессе. Первое – это подключение к традиции. Это подключение к традиции осуществляется через три самых главных процесса. Это первое – гуру падашрая, принятие убежища у духовного учителя. Через какое-то время шикша и дикша, получение инициации и наставления духовного учителя. И третье – вишрамхена гуросева, то есть служение гуру с любовью и преданностью. Это три первых процесса, которые подключают человека к традиции, и он получает такой сильный импульс, эта вот энергия духовная пошла. И теперь среди остальных процессов преданного служения очень важно, чтобы мы в своей жизни практиковали пять самых сильных. Пять самых сильных. Если эти пять самых сильных есть, тогда все остальное служение, которое мы делаем, будет освящено этим. И Рупа Госвами объясняет, что эти пять самых могущественных аспектов преданного служения способны вызвать вот это вот чувство любви к Богу даже в сердце новичка. Даже в сердце новичка. Он говорит, только одно условие. Опять же, какое условие? Никаких оскорблений. То есть об одном и том же мы все время говорим. Духовная жизнь не сложна, она не сложна совсем. Да? Вот. Проблема в том, чтобы избегать двух вещей. Смотри, что у тебя сердце растет, свои там эти материальные желания, и отрежь свой язык, забудь навсегда эту традицию кого-то ругать. Это никому не помогает, это никогда не помогло. Забудь об этом, на корню, выжги там не знаю чем, каленым железом из своего сердца эту тенденцию вообще. Потому что она постоянно подпитывается. Этот вот дух критики, он везде витает в воздухе, потому что повсюду неудовлетворенные души. Их прайоджана, их цель жизни не реализовывается. И они не берут за это ответственности на себя. Они все время говорят, он, она, они, все это они виноваты. То есть мир полон недовольных душ, именно потому что не удовлетворяется эта самая глубинная потребность. А люди же не понимают, что не удовлетворяется. Они думают, да что такое, вроде там все есть, все. Что ж там такое, на душе какие-то кошки скребут, что там такое внутри? Эта вот глубинная потребность души никак не удовлетворяется, потому что людям не говорят, что цель жизни – это любовь к Богу, и не показывают пути. Поэтому все, что они могут, это либо стать сильными карми, такими наслаждающимися, да, либо сильными гьяни, какими-то учеными, там, либо какими-то сильными мистиками они могут стать. Вот кем мы там, предположим, восхищаемся. Ой, там, этот там летает, там, а этот такие вещи говорит, что вообще с ума сойти, да, а этот наслаждается богатством. Вот три пути. Йога, гьяна и карма. Вот все. Наслаждение, освобождение и какие-то там мистические силы. Вот и все. И поскольку глубинная эта вот потребность прямо прайоджана, Кришна прямо прайоджана, не реализуется, все недовольны. А раз они недовольны, все друг друга критикуют. Все друг друга критикуют. Этот дух, он витает повсюду. Поэтому мы так же легко его усваиваем. Все дурное усваивается легче, как обычно. Да? Дурной пример заразителен. Вот поэтому эта тенденция очень опасная. Да? Несложно развить любовь к Богу. Но необходимо понять, в чем две главные опасности. Это в других семенах, которые есть в нашем сердце, и вот в этих вот оскорблениях. Итак, пять могущественных, самых могущественных процессов преданного служения должны практиковаться повседневно, и они должны быть лишены полностью всех оскорблений. И гений Шрилы Прабхупады состоит в том, что он построил повседневную программу преданных именно на основе этих пяти столпов. Пять столпов, да? Воспевание святого имени, чтение Шримад Бхагаватам, поклонение божеству, общение с преданными, жизнь в святом месте. То есть все остальное, это, так сказать, уже там, ну, аранжировка, это уже дополнения всякие разные. понюхайте цветочек там, поклонитесь, вот вам лепесточек, туласи, вот вам то, вот вам все. Это уже такие приятные детальки, которые, скажем так, раскрашивают процесс. Вот. А эти пять процессов являются наиболее важными. Но опять же Рупа Госвами говорит, они должны совершаться без оскорблений. И если человек приобщается хотя бы к одному из этих процессов, то даже неофит, он говорит, этот процесс может дать бхаву. Поскольку эти процессы, пять, являются связанными с Кришной напрямую. Потому что поклонение божеству, божество это сам Кришна. Имя это сам Кришна. Шримад Бхагаватам это литературное воплощение Кришны. Садху, преданные, это представители Кришны. Дхама, святое место, это место, где живет Кришна, где являются свои игры, вот, скажем там, или храм. Дхама немножко сложнее. Вот, но тем не менее, благодаря технологии Дхаму и записывают на видео, и изображения эти, и через поклонение Дхаме, прославление ее, этот процесс может действовать. По меньшей мере, 4 процесса без проблем. 4, 5 немножко может быть проблематичен вот, для нас. Тем не менее, время от времени он тоже возможен. Итак, когда эти анги практикуются хорошо, тогда любовь к Кришне – это вполне реальная вещь. Без этого это фантастика, далекая штука. Вкус премы – это то, что можно уподобить такому интересному рецепту. Кришнадас Кавираж Госвами говорит, если возьмете сахарный леденец, положите его в йогурт. Итак, сахарный леденец сладкий, йогурт кисловатый, уже есть разнообразие. Добавите молотый черный перец, только настоящий. Не такой, как в магазинах продается, а настоящий. Он очень душистый на самом деле. Настоящий такой вот черный перец, он очень душистый. Он такой горьковато-сладковатый и очень такой приятный. Итак, сладкий леденец, кисловатый йогурт, вот этот вот горьковато-сладковатый ароматный черный перец, камфора. Известная вещь. Нет, это не фоль. Не надо. Не надо канифоль. Камфора это другое. Камфора и очищенное масло ги. Очищенное настоящее масло ги. То есть без всяких примесей. Это тоже достаточно редкая вещь. В Индии, я в этом году, к сожалению, в прошлом узнал, масло ги практически найти вообще невозможно. То, что там продают под видом масла ги, это очень далеко от ги, на самом деле. Там добавляют бог знает чего. Вот, то есть ги это вот непосредственно прямо коровье, от коровьего молока, из коровьего молока, именно из коровьего молока, чистое масло. И масло ги дает такую очень интересную консистенцию. И вот определенные пропорции, сладкий леденец, кислый йогурт, горьковато-ароматный перец, аромат камфоры и консистенция ги вместе создают такую очень интересную штуку, которая может служить таким отдаленным прообразом Кришна-приямы. То есть это такое разнообразие вкусов, очень ароматное, такое пьянящее, приятное по консистенции. Итак, все наши метания по этому миру – это следствие одной проблемы. Проблема в том, что мы пытаемся заменить Кришну чем-то. Говорится, что незаменимых нет. В принципе, незаменимых нет. Единственная незаменимая личность – это Кришна. Вот его ничем нельзя заменить. Все остальное можно заменить. Вот. И в духовной жизни мы должны это понять, что Кришна незаменим. Поэтому главная наша потребность и главная наша цель – это стремиться к Нему. Путь известен. 3 самых важных и 5 самых могучных процессов. И контроль своего языка и сердца. Что там растет, отличайте, станьте ботаниками. Если вдруг вы говорите, я плохой ботаник, я ничего не понимаю в этих всех грибах, в этих всех анарках, в этих всех цветах, как понять? Как понять? Ответ таков. Придите в общество преданных. Посмотрите социальное зеркало. И вы сразу же увидите там, здесь, там какие-то такие всякие разные недостатки. И хотя это может быть не очень приятно для нас, но это очень важно. В материальном мире очень интересно принято, когда какое-то общество, там стараются о недостатках не говорить. Они стараются ложное эго человека заглаживать. То есть, там, у тебя какие-то недостатки, у тебя недостатки, не будем говорить об этом. Все это замнем, закроем вопрос, будем говорить только, скажем, о хорошем. То есть здесь все понимают, что они совершенны, и поэтому, но нет пути совершенства в материальном мире. Поэтому люди говорят, не будем говорить об этом, к чему это сказать, будем говорить о приятных вещах в жизни. Потому что люди не знают пути избавления от негативного, поэтому они говорят такие, наиболее культурные, говорят, не будем трогать эту сторону его жизни, вот он этим хорош, А то, что он в том-то несовершенен, ну и ладно. Возьмем только хорошее, так они будут. Но преданные знают точно, что вернуться к Кришне невозможно, если наше сердце полностью не очищено. Поэтому, когда мы находим у себя недостатки, или, скажем, нам другие преданные говорят о каких-то вещах, то мы должны понимать, что это... И, конечно, должно все правильно делаться. Мы только что говорили, что нельзя критиковать, с другой стороны, мы говорим, что вот скажи о том, да? Вот. Но когда врач говорит больному, вот извините, у вас тут вот это не так, это не так, вам нужно то попить, там, такие упражнения делать, это не есть и все прочее. Фактически он указывает нам в такой форме, что мы неправильно жили, да, и поэтому у нас там что-то такое накопилось, от чего мы должны избавиться. Вот в максимально деликатной форме какие-то преданные, которые на это уполномочены, говорят нам о том, о сём. Да? И вот эти вещи мы не должны воспринимать как критику. Совсем нет. Критика – это то, что, скажем, ставит своим желанием уколоть кого-то там, или какая-то такая вещь бесцельная, когда в кулуарах там кого-то обсуждают. Это никому не помогает, он сам не слышит, он не может исправиться. Вот, то есть, когда один уполномоченный на эти вещи говорит другому, вот тогда все идет нормально. И в действительности преданный должен добровольно ставить себя под чей-то контроль. То есть одна из проблем духовной жизни, почему идет очищение, практику. Они говорят, что у меня есть духовный учитель, он мне скажет. Да? Но духовный учитель, если имеется в виду дикша-гуру, он находится далеко, и он не всегда имеет личный контакт с преданным, когда он приезжает, он не так много времени вот, уделить каждому. Поэтому, если человек считает, что его учитель – это только вот один дикша-гуру, то тогда он будет долго развиваться. Вот. Но если человек примет другую концепцию, что каждый является моим гуру, хотя, конечно, ну, не каждый в строгом смысле слова, но, как мы помните, говорили про этого Брахмана Ваду, то он учился там у кого угодно. Да? Если человек хочет учиться, если он хочет исправляться и учиться, то он будет очень восприимчив. Да? Если человек горд и не способен вообще к обучению, тогда он любое, даже самое доброжелательное какое-то там мягкое пожелание, он будет воспринимать как вообще покушение на личность. Да? Вот. Это обозначает, что слишком болезненное эго, и человек, в общем-то, не готов к духовной жизни. Когда человек слишком болезненно воспринимает любое замечание в свой адрес, это означает, просто не готов к духовной жизни. Потому что духовная жизнь обозначает, я хочу изменяться, значит, какие-то есть недостатки, значит, кто-то должен мне об этом сказать. Поэтому преданный сам должен говорить, дорогие бхакты мои, с кем я тут вот живу, с кем я общаюсь, если что-то я не так делаю, пожалуйста, говорите мне, я хочу очиститься, я не хочу утвердить своего господства над вами, что я там стану совершенным, что я там лучше всех. Это неправильная позиция. Ну, правильная позиция, мы знаем, это слуга слуги. Да, вот, и если вот это вот такое правильное настроение есть у человека, когда ему сказали что-то, он понимает, это Кришна говорит мне через этого человека. И тогда человек будет очень быстро прогрессировать. То есть не так сложно прогрессировать, когда хочешь прогрессировать. Когда не хочешь прогрессировать, и тебе говорят, как прогрессировать, то очень хитро все такое, закрученное становится, сложное. Да? Вот поэтому каждый должен понять, я несовершенен, я хочу совершенства. И Кришна действует через других преданных, чтобы помочь мне. Итак, если мы сами не ботаники, если мы сами не специалисты, вот, но мы искренне хотим очищаться, мы говорим, Кришна, пожалуйста, помоги мне очистить свое сердце. И сразу же мы услышим миллион наставлений и желаний, пожеланий со стороны других преданных, Кришна скажет нам целым хором вообще. То есть несложно узнать, что в моем сердце. Если я сам не специалист, Кришна специалист, он там, да? И поскольку я не слышу прямо его голос, он говорит через другие рупоры, через рупоры окружающих. Мы должны понять, что духовная жизнь, на самом деле, это мистический процесс. Мистический процесс, это не означает, что там что-то такое происходит непонятное. Вот. А мистический процесс означает, что мы имеем дело самой мистической личностью, с Кришной, Йогешвара, повелитель всех мистических сил. Это обозначает, что мы можем получить ответ на любой вопрос от Кришны, на любой вопрос. Да? Если нас искренне что-то интересует, я говорю, Кришна, объясни мне это. И даже если я, скажем там, в моей жизни очень много как раз таких были случаев, когда, скажем там, сейчас нет под рукой какой-то книги там, или что-то еще, или я забыл там какую-то вещь, которая мне нужна, вот, и сейчас ну, невозможно этого найти, то куда-то нужно ехать там, или еще что-то. Я просто обращаюсь к Кришне и говорю, Кришна, я забыл, мне это очень надо, пожалуйста. Вот, это как, ну, какая-то такая команда. И буквально через какое-то время
типа все всплывает. То есть это все есть, понимаете, это все есть. То есть мистический процесс обозначает, что мы имеем дело с личностью, которая знает и умеет абсолютно все. Абсолютно все. И он может сказать прямо, он может сказать через кого угодно. Да? То есть если мы действительно хотим духовно развиваться, то нет никаких сложностей. Кришна через все что угодно даст нам возможность узнать, услышать, понять. Итак, от материального счастья, которая кидает нас из стороны в сторону, наслаждение, отвлечение, взял, поел, выплюнул, другое взял, поел, выплюнул, третье. От этого счастья, которое называется чапала сукха, мерцающее счастье, преданный должен встать на путь вечного счастья, настоящего счастья. И самое главное, что мы должны понять, это то, что это счастье лежит не там за горизонтом, а находится непосредственно в нашем сердце. То есть мы должны просто-напросто очистить свое сердце правильным образом. Вот. И еще раз напомню слова Кришнадаса Раджагасвами. Он говорит, если вы поймете эти 28 строк и реализуете их в своей жизни, то это обозначает, что вы поняли все веды. Вы поняли все веды, вам нет нужды изучать миллион всего, все остальное это просто расшифровка этого. Вот. И если мы в практическую плоскость все это перевели, то тогда любовь к Кришне становится реальностью. Потому что не нужно думать, что если в Кали-Югу большая часть людей падшая, то значит любовь к Богу недостижима. Она достижима, достижима. И примеры, к счастью, есть. Есть примеры, как достигают преданной любви к Богу, привязывают, развивают себе все хорошие качества. Вот, поэтому мы должны понять, что очень многое зависит от нашего энтузиазма, от нашего желания. Потому что подобно вот этой вот глупой материальной парадигме, когда мы привыкли обвинять всех вокруг, все материалисты, никто, практически никто не является настолько самокритичным, чтобы признать свою вину за то, что там что-то в его жизни произошло. Все на кого-то указывают пальцем. Вот эту вот не очень хорошую привычку мы порой переносим и в свою духовную жизнь. И если я не осознаю Кришну, кто в этом виноват? Он, она, они, оно там и так далее. Вот если мы сможем это преодолеть, да, если мы поймем, что все зависит от нашего энтузиазма, тогда практически никаких препятствий в духовной жизни нет. Мы говорим, вот если бы к нам почаще приезжал этот или тот, там, или та, или та. Но подумайте, как этот или тот стал таким, что мы стали хотеть с ним общаться. Вот как он стал таким? Если вы изучите жизнь этого или того, про кого вы там думаете, то вы увидите, что это человек, который просто искренне в какой-то момент пересмотрел свое отношение к Богу, понимаете? И вследствие этого он стал бурно, активно, хорошо развиваться. И теперь мы все там желаем общения с тем или с другим. Да? Вот. Поэтому каждый из нас, в принципе, тоже может стать проводником таких перемен. И Кришна ждет этого, и гуру ждет этого. Мы можем находиться в настроении детского садика, да? Когда приедет наш воспитатель. Но воспитатель находится в другом настроении. Воспитатель находится в настроении, когда эти дети вырастут наконец. Вот. Поэтому мы должны полностью использовать все те возможности, которые у нас есть. А чего нам нет, мы искренне старались, и нам все равно чего-то не хватает. Кришна говорит, я добавлю. Она не ашчинта янту мам, эджана парипасате, теша нитья бьюта нам, йога кшем вахами агам. Он говорит, тем, кто с искренней преданностью, любовью медитирует на меня, думает на меня, служит мне, я даю все, чего им не хватает, и сохраняю то, что они уже имеют. То есть все в нас есть, мы должны просто постараться максимально использовать все возможности, которые у нас есть, и тогда прямо прайоджана, то есть высшая цель человеческой жизни, может быть реально достигнута. Хари Кришна. Смирение – вещь практическая. Смирение проявляется практически через исполнение своего долга. Когда человека просит о чем-то, пожалуйста, возьми на себя ответственность сделать то-то, то-то и то-то, или там делай регулярно что-то, то если человек выполняет это и есть смирение. смирение это не просто иметь вид такого ягненка, да, такого забитого там или какого-то. Смирение обозначает постоянно ответственно исполнять свой долг. Вот это будет практическое смирение. Арджуна не был похож на смиренного ягненка, он направо и налево рубился, но он был смиренным очень, он исполнял свой долг. У каждого из нас свой долг, большой или маленький. И это смирение рождается из искреннего желания. То есть смирение – это не самое первое. Сначала это искреннее желание. Если вы хотите стать смиренным, то это несложно. Просто исполняйте те обязанности, которые вам положены. И самый главный фактор, чтобы смирение развивалось, это, как я сказал, каждый должен добровольно поставить себя под давление. Если каждый из нас считает, что он сам себе голова, сам себе авторитет, он как говорит, я и сам разумный, вот это для новичка неправильное настроение. Мы знаем, что всегда в ведической школе ученик начинал учиться под давлением. Его отдавали под давление духовного учителя, гуру, тяжелый, и он своими наставлениями придавливал ученика. То есть, с одной стороны, искренность ученика, с другой стороны, этого мало. Он должен сам себя добровольно отдать в ученики, понимаете? Если он этого не сделал, если он сохраняет дух независимости, он не станет смиренным. Просто от того, что он будет там тихим и говорить всем там харибол прабу, там с сложными руками, это не обозначает смирение. Да? Смирение это обозначает добровольно поставить себя под чьё-то давление. Ничего другого не существует. Это метод воспитания, который был всегда в ведическом. Да? Когда маленький молодой человек, раз его в вашем брахмачари под давление гуру. Гуру это не какой-то там демон, там, который там унижает там, ученика и так далее. Мы опять же скажем, что это не ведическая традиция. Унижение ученика это не ведическая традиция, это буддистская традиция, пускай она себе и останется. Там нет речи о любви к Богу. Там. Любовь майя, Бог майя, душа майя, это их дела. Вайшнавская традиция совершенно другая. Вот, и поэтому, хотя гуру давит на ученика, он давит на него с любовью, он давит на него с желанием помочь ему. Если вот этого искреннего желания ученика исправиться, и реального давления сверху нет, смирение, откуда ему взяться, когда вокруг поощряется наоборот другие вещи, поощряется независимость, такая вот. Самостоятельность это неплохо, но здесь самостоятельность имеется в виду такой вот независимый эгоизм. А для духовной жизни это нехорошо, потому что в духовный мир, если мы придем, там мы обнаружим иерархию, старшие гопи, младшие гопи, манджари, такая группа, другая. То есть иерархия, понимаете, все, то есть никуда от нее не деться. Если человек научился в этой жизни ставить себя под давление, под воздействие авторитета, то как он в духовный мир надеется все это сделать? То есть это начинается прямо отсюда. Вот. Мешает этому гордость. Вот поэтому, если у человека есть искреннее желание, он должен замолиться Кришне. Кришна, пошли мне такого преданного, под чьим руководством я могу развиваться, под чьим руководством с удовольствием себя сам отдал под давление. И Кришна устроит все эти вещи. Вот. И тогда мы должны уже делать то, о чем мы просили. Мы должны поставить себе под это давление. И под этим давлением и будет происходить формирование нашего правильного настроя, нашего правильного характера. А если мы надеемся, что мы сами себя воспитаем, это заблуждение. Лучший вариант, когда человек принимает для себя естественный авторитет. То есть, когда это носит такой, ну, не армейский приказной характер, а когда все это радостно и добровольно. И я думаю, что за время нашей жизни в преданном служении мы имели возможность пообщаться с разными людьми и понять, кто для нас является там вилом или авторитетом. Вот, поэтому мы не находимся в армии, где, скажем, там какого-нибудь новобранца призвали и сказали, вот там старшина, ты будешь под его, а ему этот старшина не понравился, да? И хотя, может быть, сказать, ему и благо будет, но внутренне он тяжело ему за этим совершенно. Вот. У нас не армия. То есть, с одной стороны, это армия, да, можно сказать, армия Господа Читания, армия Санкиртаны. Вот. Но с другой стороны, здесь духовная жизнь на принципах добровольности. На принципах добровольности основана. Если духовный учитель, мы выбрали его, а духовный учитель сказал, служи под руководством это, вот здесь стоп, здесь уже армия начинается. Здесь уже армия, да? То есть. Ой, гуру Махарадж, меня никто не понимает, вот только под вашим личным руководством. То есть, ну как это, гуру там каждые 2-3 дня в новом месте, ну как мы можем под его руководством, за ним бегать что ли? Вот. И когда духовный учитель говорит, служи под руководством этого преданного, вот теперь уже армия, все. Понимаете? Поэтому, если нету, скажем там, ориентира, понимания, есть прямые отношения с духовным учителем, подчеркиваю, прямые, да? Можно написать духовному учителю, можно встретить духовному учителю, сказать, такая-такая проблема, я бы хотел искренне развиваться, пожалуйста, я не могу следовать прямо там лично за вами, поставьте меня под руководство какого-то авторитета, или он спросит, а кто тебе нравится, вы скажете, просто там, пожалуйста, да? То есть, лучше всего, когда это носит все-таки такую личностную природу, когда у людей есть какая-то симпатия друг к другу и так далее, это самое лучшее. Вот. Но если вдруг гуру сказал нам что-то, и мы с этим не согласны, горе нам. Горе нам. Вот, то есть здесь надо быть очень осторожным, что как только мы предаемся гуру, на этом наша свобода принимать самостоятельные решения в жизни уже осталась за бортом. Гуру, через гуру говорит Кришна. Если вы понимаете гуру татву, если вы понимаете положение гуру, то вы понимаете, что гуру – это глашатай Кришны. Кришна говорит через гуру. А Кришна может сказать все, что угодно. Полностью независимый Бхагаван, полная личность Бога.
Почему Кришна иногда в сердце человека, который уже выбрал духовный путь, развивает скептицизм?
Почему в сердце человека, который встал на духовный путь, иногда развивается скептицизм?
Да, почему он не принимает уже авторитетов, постепенно начинает.
Очень просто. Вот он где-то дал маху по этим двум пунктам. Либо совершил вайшнава апарадхи, либо, может быть, сам не совершил, но послушал, как кто-то совершает, и принял это. Повел себя слишком интеллигентно. Не достал своего кинжала и не отрезал язык оскорбителю. Вот, поэтому эта аппаратка теперь стала его аппараткой. Либо совершил, либо услышал и не ушел от индексного лучше, сам не убежал. Вот, либо, как я сказал, сначала какой-то был энтузиазм, пошел рост семени преданного служения, но он оказался плохим ботаником. Его сердце стало что-то такое расти, он не заметил, проглядел, прохлопал, и другие семена, другие растения, сорняки начинают душить самое главное. И поэтому теряется энтузиазм, скептицизм появляется. Только две вещи, больше ничего. Или оскорбление, или вовремя какие-то материальные желания не сумел контролировать, не
пришел. А что вот таких людей, допустим, если в этой жизни нет шанса стать преданным, у них вообще будет шанс когда-нибудь?
Почему нет шанса? Любая ситуация поправима. Потому что если человек. И причем человек сам знает, на самом деле. Он сам все прекрасно знает, в чем дело, да? Он знает, что у него там за желание, он знает, с кем он там общался. Вот. И поэтому, даже если он по ошибке там что-то такое сделал, послушал или сказал, глупость какую-то, он всегда может измениться, извиниться и измениться. Вот. И желания свои материальные тоже можно контролировать. Почему нет шанса? Шанс остается всегда, понимаете? Шанс остается всегда. Вот. Другое дело, насколько мы хотим этот шанс реализовать. Конечно, это некоторые сложности создает, вот, но тем не менее. Все проходят преданные, я не знаю таких преданных, которые не проходили бы через какие-то там сложности, они всегда обязательно есть. Вот, но если человек искренний, то Кришна всегда даст понимание, как. Как он говорит, сам сатата юктанам, баджа там, притикурва там, да не будь йогам там, энамаму паян. Он говорит, тем, кто с любой преданностью идет мне, я даю понимание, как прийти ко мне. Если вы хотите прийти к Кришне, кто знает путь к Кришне лучше, чем Кришна? Кто? Никто, только Кришна знает. Если хотите прийти к Нему, вы искренне этого хотите, то Кришна покажет путь. Он покажет путь, поэтому шанс никуда не девается, если вы хотите к Кришне. Если вы хотите чего-то другого, то что Кришна может поделать? Вот желание – это единственное, чем нам нужно разобраться. Если мы не разобрались в своем сердце, с своими желаниями, ну, кто нам может помочь? То есть самое главное – это наше желание. К счастью, желание варьируется. И желание тоже во многом зависит от общения. Пообщаешься с материалистами, возрастает материальное желание, пообщаешься с преданными, возрастает духовное желание. Вот. Поэтому раз желание корень всего, то значит соответствующую компанию должны стараться выбирать.
А человек, вот он, допустим, видит, что он духовный учитель, он обычно где-то встречал этих бывших преданных, вот они говорят, что он духовный учитель, но он как бы, вот ему такие предоставляют материальные удобства, а духовный учитель должен обязательно, как это сказать, очень скромно, бедно как-то, поэтому он, ну, как бы, они не принимают его.
А, из-за этого скептицизм разбирается?
Да, возможно.
Ну, представьте себе такую ситуацию. Приезжает духовный учитель. И вот мы приехали его встречать в аэропорт. На машине. Пускай на запорожце, пускай на обычной машине. И духовный учитель говорит: ой, да вы что, я ж саньяси, я пешком пойду. Мы говорим: так это ж долго, вы тут будете 3 дня идти. Я саньяси. И на посох опираясь, он 3 дня идет в Гостока. Просто потому, что он очень скромный духовный учитель. Мы говорим: а, вот, пожалуйста, поешьте. Ой, вы что, это мне на неделю там столько блюд, мне только вот там три зернышка и так далее, да? Вот вам квартира, комната. Нет, 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 я на улице под деревом, вот так грубо за вами, да? Ну, он принимает все эти какие-то вещи как служение учеников, потому что в действительности, когда Шрила Прабхупаде такое вот бросили обвинение, где-то там в Чикаго, что ли, какая-то там женщина, журналист какая-то прибежала там из газеты. Вот говорят, что вы там гуру, там такой отреченный, там бог и так далее, все. А вас тут приехали на такой там машине, там какой-то кадиллак, вообще супер, что-то такое встречать. Прабхупада сказал: духовный учитель является представителем Бога. Поэтому, даже если бы вы приехали на золотом кадиллаке, это очень мало. Очень мало, говорит. Поэтому, говорит, всего какой-то там скромный кадиллак вообще. То есть золотой машины мало, на самом деле. А у него так челюсть отпала, а у этого корреспондента. Она думает, что он как-то оправдываться будет. А он в другую сторону пошел. Он говорит: если к вам приехал Бог вообще, или его представитель, да, вот приехал какой-нибудь там президент там, или еще что-нибудь другой страны, да, его встречают там. Вы говорите, знаете, что такое духовный учитель? Говорит? Духовный учитель — это прямой посланник Бога. Прямой посланник Бога. А вы тут что-то говорите вообще, непонятно. То есть люди привыкли все чисто с материальной позиции. Как будто Прабхупаде там нужен кадиллак или еще что-то такое. Он пешком по Вриндавану ходил и был счастлив, понимаете? Да? Но существует определенный этикет. Да? И если мы говорим, что духовный учитель, например, сакшат дхаритвина самаста шастрой, все шастры, сакшат дхаритвина самаста шастрой, поем мы каждое утро, все шастры говорят, что духовный учитель — это сакшат дхари, сам хари. Сам Верховный Господь Хари. Если к вам приехал Бог, как вы будете встречать? На Запорожце или пешком? Да, саньяси, ему это лично ничего не нужно. Ему не нужно, но нам нужно. Понимаете? Нам нужно. Потому что, служа духовному учителю, мы учимся служить Кришне. Это нужно понять, понимаете? Служа духовному учителю, и духовный учитель делает, принимает это служение не потому, что ему там нужно 10 пирогов там, или 5 лимузинов, ему этого ничего не надо. Он мало ест и обходится очень скромными какими-то средствами. Вот. Но для того, чтобы занять своих учеников, он принимает все эти вещи, понимаете? Но люди, которые завидуют положению духовного учителя, говорят: вот он саньяси, там, он живет так или сяк. Если бы они хотя бы 3 дня побывали в куре саньяси, хотя бы 3 дня, и вы все поняли, понимаете? И вот жаль, что они не видели этого спектакля, который на Новый год был, понимаете? Вот там все было, да? Когда наш главный герой говорит: вот, хочу быть саньяси, да? И Кришна говорит: вот посмотри, что это за жизнь саньяси, да? И показал ему, что это за жизнь такая, да? Когда тебя там рвут со всех сторон, тебя там ученики засыпают там по электронной почте там миллионами проблем, там каждый норовит там коснуться твоих стоп, там сдать тебе свою карму и так далее. Вот великая жизнь вообще, вот наслаждение, да, наслаждение. Ни кола, ни двора, там, летая по всему миру, постоянно меняя часовые пояса, там уже голова кругом идет, у них уже там сердца останавливаются у людей. То есть они делают такие вещи, которые с физиологической точки зрения делать нельзя, понимаете? То есть человек вырастает, он живет в определенной какой-то среде биологической, вот в какой-то определенной энергетике, вот, и когда вы даже при
что из Владивостока в Москву улетели, это то же самое, что вот растение с корнем вырвать из одного места и в другое место посадить. Что будет делать растение? Болеть. А? Пересаженное растение болеет, потому что другая среда. И когда человека из одного места вырвали, да, из одной среды, и в другое место, там 8 часов он пролетел в другом месте, казалось бы, ничего такого, нигде у него ничего не вырвали, никаких корней. Почему вы чувствуете усталость после всего этого? Потому что нарушилась вот этот вот энергообмен с этой средой. И они в этом находятся постоянно. Это нельзя такие вещи делать, понимаете? Уже врачи, там, не так давно тоже читал, что-то там они такое открыли, что вследствие этих вот постоянной смены часовых поясов, очень редких этих вот перелетов, что-то такое с мозгом происходит, там, не забыл, как этот термин называется, вот, короче говоря, негативные всякие процессы, да, и человек это делает не потому, что ему так хочется, да, что там, прям, там, ему надо бежать туда или бежать сюда. Он знает, что люди нуждаются в общении, и поэтому он хоть на два, хоть на три дня туда-сюда приезжает, да, отдавая свое здоровье, там, все свои силы. И кто-то видит, как его там встречают, и он говорит, вот он, что его там встречают с цветами, там, на хорошей машине, там, с тортом. Он говорит, вот он духовный учитель, он не должен. Это кощунство вообще. Человек там летел неизвестно сколько, да, мы говорим, саняйся, пускай идет пешком. То есть это люди, которые просто, у них просто зависть в каком-то месте непонятная, они не могут понять вообще, о чем идет речь вообще. Что человек пришел дать Бога, дать духовное общение, а мы в карман ему заглядываем. Что он там за это получил, да, или что там такое. Да, да, духовные учителя принимают пожертвования. Знаете, куда они идут пожертвования? Они идут на развитие определенных там проектов, там каких-то храмов и так далее. Потому что у каждого из них там огромные зоны, там такая проблема, здесь другая проблема, там миллион всего, понимаете? И я знаю точно, что, например, там для того, чтобы даже духовному учителю сменить одежду там раз в год, там ученики сбрасываются на это, потому что реальных денег нету, понимаете? Реальных денег нету. Только кажется, что они есть, понимаете? Но если вы так вот полетаете, а, полетаете, то вы увидите, что никаких реальных денег нету. Им дают пожертвования какие-то, а, крупные порой. Они тут же уходят, эти пожертвования. Тут же уходят. Но люди видят только одну сторону. Он видит, как это ему дали. Да? А куда дальше пошло, он уже не видит. Поэтому нужно познакомиться с людьми поближе, чтобы понять, как это все. Да? А те, кто безответственны, они ведут досужие разговоры, обсуждая там других людей, которые делают большие дела. Те, кто ничего не делают, они перемывают кости тем, кто делает большие дела. Они говорят, вот это такой. Так это маха-апарадхи, это маха-апарадхи. И естественно, что в сердцах таких людей по меньшей мере скептицизм взращивается, а потом и все остальное. Вот поэтому перед тем, как что-то говорить вообще, мы должны знать вообще, с чем мы имеем дело. И если там кто-то когда-то где-то и отклонялся, там и были какие-то там, ну, действительно там аномалии, то, к счастью, наше общество таким образом построено, что оно не покрывает этих вещей. Я говорил на днях, что есть, скажем, какие-то системы, грех есть всегда в материальном мире, какие-то отклонения всегда в материальном мире. Но грех – это мелочь. Страшно, когда система покрывает грех, понимаете? Как, скажем, есть такие религиозные организации, где система покрывает грех. Ты грешник, я грешник, и мы знаем друг про друга достаточно. Вот, поэтому рука руку моет, мы просто об этом не говорим, и все, мы все понимаем, все нормально, у нас просто такая система. То есть грех – это полдела, но когда система покрывает грех, это страшно, понимаете? Это называется уже коррупция такая конкретная, да? В нашем обществе, к счастью, мы увидели на практике, что даже когда люди, скажем, какого-то большого калибра там куда-то там съезжают, система этого не покрывает, понимаете? То есть здесь невозможно долго врать. Если ты врешь кому-то, то это недолго. Это недолго. То есть, потому что это такая среда, в которой всякая грязь очень быстро становится, очевидно, очень быстро. Да? Вот. И если кто-то думает, что там кто-то что-то там скрывает, покрывает, какая-то там мафия и так далее, эти люди мало знают реальность. Да? Они просто из своего собственного ума там все эти вещи высасывают. А если бы они просто с таким вот саньяси неделю бы или две поездили, уже на третью бы их не хватило. Они бы сказали, знаете что, саньяси – это особая личность. Духовный учитель – это особенная личность, это особенная личность. Вот. А человек, который не имел такого опыта, я не знаю, мне повезло в этом плане, я понял, что, я не знаю, это саньяси, они, наверное, по уровню как многоборцы. Знаете, вот многоборцы, которые там что-то там прыгают, там лазят, там ныряют и так далее. То есть, я не знаю, надо какую иметь протекцию свыше, там, какое здоровье, чтобы вот такие вот постоянно преодолевать препятствия в пространстве, времени, постоянное давление от разных людей, там, учеников, это надо быть каким-то суперменом вообще, понимаете, да? Вот поэтому какие-то там делать критические замечания, не зная жизни этих людей, через свою шкуру, что называется, это
Очень опасно, это оскорбительно. Научиться видеть плохое?
Научиться не видеть. Когда он реагирует на хорошее, на плохое, будет сидеть рядом. Если он видит хорошее, он радуется. Видит плохое, ум автоматически будет не гневается. И автоматически это может выражаться в виде речи. Это первое, как контролировать. И даже слышать, это два неправильные. Он просто уже не видит плохое. Жизнь человека идет в этапе, когда он реагирует, и лучше. Желание что-то подумать толком, он вспомнит что-то. Мне легче хорошо подходит. Мне кажется, благодаря этому не учиться просто. Это какой-то определенный этап, что-то не должно быть. Или мы можем научиться, более каким-нибудь наукам, как будем в обществе, так культивировать.
Я думаю, и то, и другое. Как я сказал, мы должны понять природу, откуда рождается физика. Она рождается из внутренней удовлетворенности. Из внутренней удовлетворенности. Человек, который внутренне удовлетворен, его так просто не вышибешь, понимаете? Когда люди накалены внутри, когда вот эта вот опустошенность, накаленность, постоянно какие-то неудовлетворенные ожидания, человек чего-то ждет, и ничего не происходит в его жизни, и он все больше раздражается, он не понимает, почему он чего-то ожидает, и ничего не приходит. Вот это вот состояние такой накаленности стоит только там, какому-то внешнему там фактору проявиться, и сразу же найдется виноватый, понимаете, на ком сорвать злобу, там, на кого покритиковать и так далее. То есть, с одной стороны, конечно, необходимо просто уметь, как говорится, держать язык за зубами. Вот. Я помню один такой жест несколько лет назад, Говинда Сами, что-то мы с ним разговаривали, не помню. И что-то такое он. Какая-то такая тема, я не помню, на какую тему говорили. В общем, что-то такое, он тоже затронули где-то около, близко, там какие-то проблемы, войнаски. И что-то он только рот открыл, и так буквально снизу себя. Все. Откручиваем обратно. То есть он мне рассказывал, как. Я не буду говорить. То есть суть в том, что мы должны понять, откуда берется тенденция из внутренней неудовлетворенности. А внутренняя неудовлетворенность проистекает, во-первых, из слабой практики духовной, не хватает пяти главных каналов, по которым к нам приходит Кришна. Воспевание оскорбительное, ненимательное, там или слабое, непонятное какое. Редко мы там видим божества или поклоняемся, редко читаем или не читаем там шастры с вайшнавами. Если общаемся, как нам кажется, то может неправильно общаемся. Вот общаться необходимо с вайшнавами в духе служения, что это такое, это отдельная тема. Вот. То есть, если не хватает нам вот этой вот духовной пищи по пяти главным каналам, да, то тогда вот эта внутренняя неудовлетворенность, которая обязательно выразится в критику. Поэтому можно сказать так, что критика – это следствие. Это следствие. А причина – это внутренняя неудовлетворенность. А это неудовлетворенность, потому что человек не получает духовной пищи. А это происходит уже по разным причинам. У него другие желания там, или еще что-то такое. Вот. То есть, если человека накормить до отвала, да, вот, или он сам наелся, он становится таким счастливым, удовлетворенным, он никого не критикует. Но если человеку не хватает духовной пищи, по той или иной причине, или он сам не хочет, или среда ему не предоставляет, вот, хотя это трудно вообще допустить, как-то среда может помешать, шахту у него отбирают, или четки, что ли, или там божествам говорят, не подходи вообще, не смотри. То есть, как ему среда может помешать, я не знаю. Вот, то есть, как правило, люди сами ведут себя каким-то образом таким непонятным. Оттуда рождается критика. Вот, поэтому, мой духовный учитель, он подчеркивает один момент, что преданный должен так практиковать сознание Кришны, чтобы он был удовлетворен в своем сердце. И когда он будет удовлетворен в своем сердце, то у него будет позитивное мышление. Представьте себе, что вам внутри хорошо. Вот вам внутри хорошо. и вы попали в какую-то ситуацию, где не очень хорошо. Вот. Но вы так буйно на все не реагируете, потому что вам внутри хорошо. И все. И представьте себе, что теперь другому так же хорошо, и третьему, и четвертому, и пятому. Ну и все. Несмотря на то, что мы в материальном мире находимся, вот, мы научились делать себе хорошо. Мы научились так практиковать преданное служение, что нам внутри хорошо. Понимаете? Вот все. Вот все. То есть это корень решения всех проблем. Можно перестраивать, как я говорю, там всякие реформы, там то, этого туда, этого сюда, реформа GBC, там, в общем, ну можно, да? Но чем вы замените отсутствие Кришны в сердце? Ну чем? Ну чем? Другим портретом? Теперь на этом посту не такой, а такой, но в вашем сердце что произошло? То есть самое важное, что люди должны внутри быть удовлетворенными. То есть вот Кришна, вот я, вот канал, связующий процесс. Вот это раскопать надо, активизировать. И когда человек в сердце доволен, ну ладно, тот не прав, ну ладно, он не прав. Там этот не прав, ну что ж, бывает, Кришна все там устранит. Вот самое главное, ты будь прав. Ты будь прав. Да? Вот моя мама из всего, так сказать, ее воспитания в мой адрес, я запомнил один афоризм, вот, он очень важный. Она все время говорила, будь в первую очередь сам хороший. Вот все. Это полезная такая мантра. Да. Вот. И когда человек сам старается быть каким-то таким более или менее, что называется, порядочным, свой долг исполнять, вот, тогда его можно критиковать что угодно. Это будет, знаете, как вот скала, и об нее там волны бьются и бьются себе, и разбиваются. А это скала нерушимая, понимаете? Потому что если человек исполняет свой долг, выполняет свою дхарму, его невозможно не опрокинуть ничего, и ничего не выйдет из себя, понимаете? Хоть там весь мир против вас ополчится, вот если вы исполняете свой долг, ничего невозможно сделать. Ничего невозможно сделать. Так это из Махабхарата, эта история про женщину, которая просто была вообще безукоризненно верна в исполнении обязанностей перед своим мужем. Да, и даже когда пришел там какой-то йог, да, на которого там он уснул под каким-то деревом, и какая-то птичка там на него справила нужду, он проснулся, в гневе такой на эту птичку посмотрел, испепелил ее своим гневом этим, и слух распространился, что такой там йог вообще страшный, какой-то мистик, птичку испепелил, там все его боятся. И он пришел к дому, вот, где жила эта женщина там, со своим мужем, собирать пожертвования, да, милости не просить. Он там постучал в дверь, какой-то колокольчик позвонил, она вышла, говорит, Садхуджи, подожди, сейчас 5 минут, да. Он говорит, что такое, уже в гнев стал впадать. Она выходит, он там какой-то ему там что-то положил в чашу для сбора пожертвований, а он ее таким взглядом прямо испепеляет. Она говорит, можешь так не смотреть на меня, ничего не получится. Это ты можешь птичку там спилить, со мной ничего не получится. Он говорит, а почему так? Я исполняю свой долг, поэтому я неуязвима. Я неуязвима, да? То есть хоть какая там волна, там, хоть там волны критики на вас будут идти, это не собьет человека, если он утвердился в своем долге, понимаете? Поэтому, если мы внутренне удовлетворены и исполняем свой долг, то что может нас сбить вообще? Какие там внешние изменения, там, еще что-нибудь там, какие-то проблемы, а вы слышали там такие проблемы, здесь другие проблемы. Главное, чтобы не было проблемы на связи с Кришной. Если здесь проблем нет, то в этом материальном мире всегда будут какие-то проблемы, всегда будет какая-то политика, если он чем-то будет недоволен там. Но зачем мы пришли к духовной жизни? В политику вникать или отношения с Кришной устанавливать? Мы должны определиться, для чего мы в духовной жизни пришли. Политика – это вечная тема. Если хотите, кому-то нравится, в духовном мире тоже есть политика. Да? Я рассказывал, у них там тоже между этими группировками свои там лолита, премьер-министр там и все прочее. У них там свои какие-то дела, интриги. Духовная политика тоже есть. Для любителей этого вкуса там тоже найдется раса. Вот, но сначала нужно победить свой вкус к мирской политике. Вот тогда там все вкусы реализуются.
И второе, то, что у меня самого есть какие-то недостатки. Как я буду говорить о моего недостатке, если не есть у меня? Как вот если зеркало?
Ну, зеркало может быть с изъяном, тем не менее оно тоже отражает что-то. Если человек просит, то можно набраться смирения, найти соломинку где-нибудь, взять ее, зубы, соломинку, и сказать, что по моему несовершенному мнению, у тебя вот такая существует проблема. Почему и нет? Когда меня просят об этом сказать, я всегда говорю, хотя у меня тоже могут быть подобные проблемы. На самом деле, это не страшно, что если у меня есть такая же проблема, я говорю ему, потому что когда я ему говорю ему, и знаю, что у меня есть такая же проблема, а я чувствую определенный стыд. Да? И это чувство стыда, на самом деле, отчасти мою проблему тоже там немножко подрумянивает, поджаривает. Вот поэтому, если мы будем ждать таких вот личностей, совершенный критерий, там, который дает совершенную оценку, не дождемся никогда. Потому что если вы думаете, что вот этот совершенен, вот этот совершенен, этот совершенен, ну, почитайте какую-нибудь там конференцию, например, там дискуссии GBC, и вы узнаете все про тех, кого вы считаете совершенным. Вот. То есть то, что нам кажется на нашем уровне совершенства, в других слоях там немножко другие проблемы, о которых мы даже не догадываемся, что они вообще существуют, понимаете? То есть мы все время склонны обожествлять, да? И мы все время видим людей, ставших преданных в освобожденном состоянии. В освобожденном состоянии, без каких-то обязанностей, условностей, на виасасане с красивой гирляндой, с улыбкой и так далее. Но если вы увидите своего, так сказать, возлюбленного, обожаемого, преданного в работе, в деле, вы иногда ощутите сталь в его голосе, иногда вы увидите, как он там с кем-то, так сказать, там взаимодействует, немножко так, может быть, жестко. Когда вы видите человека в работе, когда мы сталкиваемся с материальным миром, всегда, всегда становится трудно. Поэтому некоторые, как вы сегодня обсуждали, особенно мудрые личности, они умудряются уходить от всех административных проблем и просто быть такими по жизни садху. Да? Вот, ну, может быть, в их глазах действительно все будет совершенно объективно. Вот поэтому мы не должны думать, что есть какие-то такие вот, ну, прямо вот объективные какие-то критерии, там, вот ты должен быть абсолютно чистым сам, только тогда ты сможешь кому-то сказать. Нет, хотя зеркало может быть немножко кривовато, но тем не менее, можно вполне пользоваться. Поэтому воспринимайте это как волю, если вы чувствуете, что человек искренне спрашивает, помоги мне, скажи мне, о чем речь. Почему бы и нет? Потому что вот это вот такое излишнее, не знаю, как сказать, излишняя такая чувствительность, боязнь, да? Вот я говорю, там, то-то, почему ты не сказал об этом? Я боялся апаратку совершить. Я говорю, ты двойную апаратку совершил, ты видел недостаток, не сказал об этом, да? Ты боялся сказать какую-то такую вещь, ты должен был 10 раз об этом сказать, ты не должен покрывать какой-то там грех, боясь совершить там какую-то аппаратку. Вот. То есть иногда у преданных такое ложное смирение. Поэтому, если нам задают такой вопрос, ну, в общем, когда меня спрашивают, скажи мне, какие недостатки, я не стесняюсь говорить. Вот. И всегда рад, когда мне тоже говорят. Правда, редко говорят. Редко говорят? Редко спрашивают?
Нет, редко говорят. Я помню, когда был президентом храма, я спрашивал преданных, что такие недостатки, что вы сомнили, какие могут быть недостатки. А к этому рекламе масло, где-то они выходили, потом что-то говорили, о чем я не знал, к сожалению.
А, да. То есть вот здесь самый важный момент, это первая часть вопроса, что должны быть доверительные отношения. Вот. Если доверительных отношений нет, сохранится элемент дипломатии, дипломатичности. Да? А дипломатия, это может быть хорошо в одних случаях, но в случаях общения с преданными нет. Поэтому самое верное, это дружеские отношения. Это Мал Кришна Махарадж, он в свое время говорил. Ну, он сам один из самых старых преданных движений, он говорит, хорошо, так что у меня есть, говорит, старшие преданные, которые могут хлопнуть меня по плечу и сказать, там, Тамал, ты не прав, да? Вот, то есть нам кажется, ну, такому человеку такое сказать, там, да, вообще, человек-легенда, там, самый приближенный слуга Прабхупады, там. Он говорит, хорошо, говорит, что у меня есть старшие преданные, которые могут мне просто там запросто, которые мне не ученики, а которые старшие по отношению ко мне, да, они там, может, на год, на два, на три старше меня, движение, вот, которые могут мне сказать. Вот поэтому это самое главное. Ну, а что касается дружеских отношений, ну, это да. Это сложно. Да, но враг, он может так сказать это с таким чувством враждебным, желанием не помочь нам, а навредить нам, поэтому мы не очень склонны это будем слушать. Поэтому важно все-таки, хотя это и сложно, развивать дружеские отношения с преданными. Если мы их разовьем, то это решит многие проблемы. А способность дружить тоже зависит от нашего смирения. Если мы готовы служить, то у нас будет, наверное, много друзей. А если не очень, то, может быть, меньше. Ладно, на этом мы закончим. Шрила Прабхупада, Ки, Джай.